эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Инвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Совет безопасности в опасности». Совещательный орган при президенте Грузии может быть упразднен.
Упразднение Совета Безопасности очень тяжелое решение для страны, которая живет в оккупационном режиме и находится под постоянной угрозой войны.
Первому лицу о наболевшем члены Общественной палаты Абхазии пожаловались президенту самопровозглашенной республики Раулю Хаджиба на криминогенную обстановку.
Если во всех сферах у нас можно откупиться, о каком необходимости наказания мы вообще можем говорить, товарищи?
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов встретился в Сочи с главой Роснефти Игорем Сечиным. О чем они договорились?
Первое, что приходит в голову, это может быть один из каналов дополнительного финансирования республики.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях спикер Конгресса США высказался за новые санкции против Кремля. В результате взрыва у полицейского участка в Пакистане погибли люди. Страны, разорвавшие связи с Катаром, выдвинули к нему требования. Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Райан, высказался в поддержку законопроекта о введении новых санкций в отношении Ирана и России, принятого на прошлой неделе Сенатом. Результаты голосования по законопроекту в Верхней Палате были 98 за и 2 против. Тем не менее, председатель Комитета по бюджетно-финансовой политике Палаты представителей, республиканец Кевин Брэди, упрекнул сенаторов в отступлении от Конституции. Поскольку, согласно основному закону, любые меры, имеющие отношение к финансам, должны инициироваться Нижней палатой. Демократы в ответ обвинили республиканцев в том, что своими придирками они подыгрывают администрации Трампа, которая выступает против новых антироссийских санкций. Заявление Пола Райана в поддержку законопроекта призвано парировать обвинения демократов. Чуть ранее Брэди предложил сенаторам добавить в законопроект о санкциях ряд мелких поправок, которых будет достаточно, чтобы дать Нижней палате Конгресса возможность выдвинуть свою версию закона. Новые штрафные меры, утвержденные Сенатом, являются ответом на вмешательство России в прошлогоднюю президентскую кампанию и на ее действия на Украине и в Сирии. В документе оговорено, что у Конгресса будет 30 дней на то, чтобы рассмотреть любые предложения администрации Трампа по смягчению или отмене санкций. Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС согласились продлить на полгода санкции в отношении России, введенные в связи с конфликтом на Украине. Срок ныне действующих полугодовых санкций завершается 31 июля. В руководстве Евросоюза считают, что Россия не предпринимает достаточных усилий для выполнения договоренностей, достигнутых в Минске в 2015 году в рамках переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии. Европейский Союз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Тогда же подобные ограничения были введены Соединенными Штатами, Канадой и несколькими другими государствами. Помимо санкций были приняты и еще два важных решения, говорит Дональд Туск.
Вчера вечером руководители Евросоюза приняли три важных решения. Во-первых, мы договорились продлить санкции против России еще на 6 месяцев. Во-вторых, Европа продолжит работу по осуществлению Парижского соглашения об изменении климата в сотрудничестве с нашими международными партнерами. И в-третьих, лидеры 27 стран ЕС договорились о процедуре передислокации двух агентств Евросоюза, базирующихся в Великобритании. Это позволит министрам принять окончательное решение путем голосования в ноябре.
сказал Дональд Туск. Не менее 7 человек погибли в результате подрыва заминированного автомобиля у полицейского участка в пакистанской Кете, сообщает Рейтер со ссылкой на официальные источники. В полиции рассказали, что автомобилем управлял смертник. Ранения получили более 10 человек. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.
Эхо Кавказа. Новости.
Государства Персидского залива, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, подготовили список требований, которые официальная Доха должна выполнить для нормализации связей. Об этом сообщает агентство Associated Press. Для Катара, в частности, потребуют закрыть телеканал «Аль-Джазира», ограничить связи с Ираном и отказаться от присутствия на территории страны турецких войск. Список из 13 пунктов также включает требования о высылке представителей иранского корпуса стражи Исламской революции и разрыве отношений с такими организациями, как Братья мусульмане, Аль-Каида и Исламское государство. Саудовская Аравия и ее союзники 5 июня объявили о разрыве связи с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и начав транспортную блокаду. Объединенные Арабские Эмираты заявили, что прекращают прием почтовых отправлений в эту страну. Катар открыто поддержали Иран и Турция, которая пообещала отправить на базу в Катаре своих военных. Власти Северной Кореи отвергли обвинения в пытках американского студента Отто Орнбера. На прошлой неделе его передали в США в состоянии комы после 15 месяцев заключения в КНДР. Вскоре Орнбер скончался, не приходя в сознание. Президент США Дональд Трамп обвинил в его смерти власти КНДР. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявили, что это клевета, и назвали смерть Орнбера загадочной. Власти КНДР подчеркнули, что ситуация укрепила их во мнении, что доброжелательность к врагу – это табу. В 2016 году Отто Орнбера приговорили к 15 годам лагерей за то, что он украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. Больше года о нем ничего не было известно.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Более 2 часов совещались сегодня во дворце президента Грузии эксперты по вопросам безопасности. Они искали способы повлиять на правящую партию «Грузинская мечта». Последняя в ускоренном режиме принимает конституционные поправки, не учитывая мнения оппонентов и профильных экспертов. Дело касается не только избирательной системы и отмены прямых выборов президента, но и совещательного органа при президенте – Совета безопасности. В случае утверждения эти изменения нанесут непоправимый вред безопасности страны, считают участники сегодняшней встречи. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Такие встречи всегда имеют смысл, заявил глава Совбеза при президенте Грузии Давид Раквиашвили. Большинство из аналитиков – представители профильных НПО. Накануне коалиция из 23 НПО за Евроатлантическую Грузию обнародовала совместное обращение к власти с призывом остановить ускоренное принятие конституционных поправок, поскольку в них не отражены большинство рекомендаций специалистов и оппозиции. Их опасения полностью разделяет Давид Раквиашвили, ведь угроза со стороны России никуда не исчезла.
Перед Грузией продолжают оставаться большие вызовы. Соответственно, мы не перестаем консультироваться с экспертами, какими должны быть те шаги, которые усилят национальную безопасность и систему в целом.
Грузинская мечта планирует аннулировать совбез при президенте, считая, что вполне достаточно существующей почти аналогичной структуры при аппарате премьер-министра. Поправкой также предусмотрено создание Временного совета обороны, который возглавит главнокомандующий страны при чрезвычайной ситуации. Им остается президент, но военные силы будут действовать только по приказу премьер-министра. Это не единственное противоречие в проекте конституционной поправки, говорит исполнительный директор НПО «Атлантический». Совет Георгий Мучаица.
Там есть положение, по которому премьер-министр может задействовать военные силы самостоятельно, даже без согласия парламента. Ни о предварительном согласии законодательного органа, ни после применения силы нет и речи.
Тревогу оппонентов грузинской мечты вызывает не только упразднение Совета Безопасности при президенте, но и вносимый ею термин «другие вооруженные силы», поскольку в документе не уточняется, о каких других вооруженных силах идет речь. Бывший министр обороны Тина Хидашели, которая также присутствовала на встрече, недоумевает. Упразднение Совета Безопасности – очень тяжелое решение для страны, которая живет в оккупационном режиме и находится под постоянной угрозой войны. И несмотря на обещания спикера парламента, в данный момент термин «другие вооруженные силы» остаются в ходу. Получается, что плохая власть может воспользоваться услугами непонятных людей в любой момент для любых плохих целей. На критику экс-министра обороны ответил глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Сасиашвили.
Нет такой опасности, о которой говорит госпожа Тина. Не могу считать серьезной ее аналогию с созданием Хедриони в свое время. Такие теоретические риски не соответствуют реальности.
Ираклий Сасиашвили так и не уточнил, будет ли изъят из проекта поправок термин о других вооруженных силах, волнующий гражданский сектор. Тем временем в законодательном органе с утра идут процедуры, необходимые для принятия конституционных поправок во втором чтении. Сначала были комитетские слушания, потом заседание бюро, а в эти минуты идет внеочередная сессия. Участники сегодняшней встречи в президентском дворце, как и представители оппозиции, парламентская часть которой бойкотирует ускоренный процесс принятие конституционных поправок, планируют усилить работу с западными партнерами. По их мнению, давление международного сообщества – единственное, что может остановить грузинскую мечту. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми члены общественной палаты встретились с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Раулем Хаджимба, обсудили криминогенную ситуацию, предложили создать общественные советы при МВД и прокуратуре. Хаджимба эту инициативу поддержал. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
Члены общественной палаты во время встречи с президентом Раулем Хаджимба выражали свою обеспокоенность в связи с резко обострившейся криминогенной ситуацией. Говорили о том, что власть мало связана с народом, и во время последнего кризиса обществу не хватало оценок и выступлений должностных лиц. Общественность хочет из уст президента и руководителей ключевых ведомств узнавать о том, какие проблемы они видят в борьбе с преступностью и обеспечении верховенства закона. Одни требовали неотвратимости наказания, другие говорили о том, что традиционное абхазское общество в прошлом хорошо справлялось с преступностью и ее почти не было. Жаловались на плохое информирование общества о преступлениях. До того, как на официальных сайтах правоохранительных структур появится какая-либо острая информация, она уже становится достоянием широкого круга пользователей социальных сетей. Генеральный прокурор Зураб Аджба проинформировал присутствующих о резонансных преступлениях последних дней. В частности, он заявил:
«После этого слухом преступление это изнасилование малолетней. Хочу вам сказать по этому вопросу, что буквально на второй день после этого она не была заслужена не по факту, а на конкретное лицо. Он был задержан, и он сегодня содержится без ГДР санкционирован под арестом. Расследование идет. Информацию подобного рода мы даем пресс-службе. Теперь последний случай, что имел место в Гаграх убийства. Сегодня распространены услуги о том, что прокуратура, учитывая то, что он является братом сотрудницы прокуратуры, пытается вывести его из дела. Я вас уверяю, нет такого, как быть не может. Более того, он способствовал тому, чтобы его сдать органам милиции. Сегодня он находится задержанным ЧСО».
Зураб Аджба посетовал на недостаточное оперативное сопровождение и снова вернулся к уголовным делам об изнасиловании малолетней и убийстве ее старшей сестры и сказал:
«Джагназия, он для меня не потерпевший. Потерпевший для меня является мать этих двух девочек. Он для меня такой же преступник, потому что никто не дал права совершать убийство самосуд. Настоящий выбор находится в розыске. Хотел бы побыстрее, чтобы правоохранительные органы его задержали, но он стал перед судом. Машину Нам только вчера подбросили почти подобную прокуратуру. Родственники только вчера нам принесли вещички, биоматериалы. Это говорит о чем? Не потому, что следствие не хочет или не может, потому что родственники не поддерживают. Упущенное время. Спустя 10 дней получили биоматериалы, мы будем назначать экспертизы в Российской Федерации. Это займет длительное время. Машина стоит и понимает, в каком виде. Я не удивлюсь, если сам после тщательной проверки будет полностью салон, заменю все, что можно, улики будут уничтожены.
Завершив свое выступление, генеральный прокурор выразил готовность ответить на все вопросы членов общественной палаты. Однако ни одного вопроса к нему ни у кого не возникло. Из всех выступлений общественников наиболее острым и конкретным было выступление самого молодого члена общественной палаты Алхаса Хварцкия, который сказал:
«Если во всех сферах у нас можно откупиться, о каком неотвратимости наказания мы вообще можем говорить, товарищи. Я стою перед вами, мне было после университета 24 года, я 4 раза ходил на призыв. Не брали меня в армию, ты пенсионер, у тебя ребенок, иди работать. Слушай, я хочу служить. Мне стыдно, я хочу служить. Нет, ты должен работать. Хорошо, а что нужно сделать? Я вот юрист, хочу работать по специальности. Что я должен сделать, чтобы получить военный билет и пойти на работу? Приведу пример, как эта система работает. Я не иду в армию. Мама довольна, сын рядом. Папа тоже доволен. Сын чем-то помогает и так далее. И военком доволен. Энное лицо. Мы ему 100 тысяч положили в карман. И командир доволен. То есть кормить не надо, койка не нужна, деньги выдавать не надо. И все мы довольны, потому что солдаты иностранного государства нас защищают. Всех все устраивает. Мы никогда никого не накажем, пока не решим вопрос о взятии.
Все поговорили о наболевшем, зачитали обращение общественной палаты, в котором предложили создать общественные советы при Министерстве внутренних дел и при Генеральной прокуратуре. Президент Рауль Хаджимба всех выслушал и эту идею поддержал. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Роснефть построит в Южной Осетии сеть заправочных станций. Предварительно договоренность об этом была достигнута в ходе встречи Анатолия Бибилова с главой Роснефти Игорем Сеченым сегодня в Сочи. По информации пресс-службы президента самопровозглашенной республики, встреча прошла в рамках реализации достигнутых ранее договоренностей с президентом России Владимиром Путиным. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов поинтересовался у экспертов, в чем еще могут состоять интересы сторон.
От подобных новостей плавятся мозги, и, как выяснилось, не у меня одного. Вслушайтесь. Бибилов сначала договаривается с Путиным, а затем и с Сеченым, чтобы построить на территории маленькой республики несколько автомобильных заправок. Согласитесь, есть какое-то несоответствие между ценой вопроса и уровнем, на котором обсуждалась эта тема и принимались решения. По словам российского политолога Владимира Новикова, в этой истории непонятно также, в чем мог состоять экономический интерес Роснефти, говорит Владимир Новиков.
На первый взгляд достаточно непонятно, зачем Игорю Сечину и Роснефти создавать свое предприятие в Южной Осетии. Потому что, в отличие от Абхазии, где у Роснефти есть дочернее предприятие, где есть участки, которые считаются нефтеносными или потенциально нефтеносными, по Южной Осетии мы никогда ничего подобного не слышали. Хотя, может быть, мы чего-то и не знаем. Если мы говорим о другой стороне роснефтевского бизнеса, это, грубо говоря, заправки, то, опять-таки, слишком малый рынок, там население 50 тысяч человек. В той же Абхазии около 200 тысяч населения. То есть непонятно, в чем, так сказать, здесь может быть интерес. Понятно, что факт этой встречи сыграет на имидж Бибилова, да, то есть как бы все увидят, что он встретился со значимым российским государственным деятелем, отвечающим за очень серьезную кампанию.
То есть, по мнению Владимира Новикова, вне зависимости от истинных целей этой сделки, она явно была использована для пиара Анатолия Бибилова. Позволю себе не согласиться с политологом. Это скорее не пиар, а медвежья услуга. Одно дело, например, когда бабушка во время телемоста с Путиным просит президента построить в их микрорайоне детскую площадку. Бабушка вызывает сочувствие. А вот если на место бабушки поставить, например, например, мэра города, то возникает совершенно другое впечатление о несостоятельности чиновника. И эта новость говорит о том, что, дескать, президент Южной Осетии не может решить самостоятельно проблему некачественного бензина. Ее за него решают Путин с Сечиным. Вот такой получился пиар. Впрочем, он не снимает вопроса, в чем может состоять смысл этой договоренности. Зачем Роснефти строить заправки в Южной Осетии? За разъяснениями я обратился к российскому экономисту, сотруднику Института экономики Российской академии наук Александру Караваеву.
Первое, что приходит в голову, это может быть один из каналов такого дополнительного финансирования республики. Причем с пониманием того, что часть из этих средств, которые будут затрачены, ну, допустим, на строительство заправок, все вот сопутствующие инфраструктуры, все эти затраты, они будут завышены и будут как бы распределены между вот достойными людьми, скажем так. То есть как бы дополнительный источник не только для бюджета республики, но и для местной элиты. Вот это первое, что приходит в голову.
То есть все производит впечатление какой-то серой схемы?
Ну, она не то, что серая, это как бы нормальная схема, такие нормальные благие намерения. Понимаете, в чем дело? Если, допустим, мы говорим там о очень дорогостоящем объекте в персидских монархиях, ну, мы воспринимаем это как норму. Хотя эти траты тоже, в принципе, они не обоснованы, да, то есть это, ну, как бы просто для имиджа, что ли. А в данном случае это тоже необоснованные вложения, но они необходимы просто потому, что, ну, действительно такая сеть заправок нужна. А почему бы Роснефть не использовать как донора для развития Южной Осетии?
Хорошо, ну а что эти заправки могут дать республике, кроме разорения югоосетинских предпринимателей, которые трудятся в этой сфере?
Появление сети заправок, на которых будут магазины, туалеты и как бы какие-то вот сопутствующие услуги, он в принципе повысит привлекательность Южной Осетии в туристическом плане. Корреляция между вот этими двумя моментами, она есть. И это абсолютно точно.
Если развивать эту тему, это еще один проброс вот в сторону транзита, да?
Абсолютно точно. То есть это как бы подготовка инфраструктуры автомобильно-дорожной для того, чтобы, значит, действительно запустить поток транзита через Грузию.
Это был сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Страсти вокруг общественного вещателя Грузии накаляются. Встреча представителей профсоюзов с членами попечительского совета закончилась безрезультатно. Надзирательный орган ОВГ не смог убедить представителей гражданского сектора в правомочности реформ, проводимых новым менеджментом телеканала. Противники реорганизации обвиняют руководство ОВГ в продвижении интересов правящей партии и у негласного лидера Бидзина Иванишвили. Владимир Унанян с подробностями.
Члены попечительского совета общественного вещателя Грузии провели сегодня встречу с представителями профсоюзов. Темой беседы, на которой в последнее время настаивал гражданский сектор, были вопросы исключения сетки вещания ОВГ многих программ, в которых звучала оппозиционная точка зрения, и проводимой на телеканале реорганизации, в том числе кадровой. Впрочем, руководство вещателя во главе с Василом Аглаперидзе, вопреки просьбе к членам попечительского совета посодействовать их присутствию, на встречу не явилось. Как отмечают противники последних решений нового менеджмента, процессы, которые наблюдаются на ОВГ, по факту нивелируют саму идею общественного вещателя, говорит председатель профсоюза грузинских медиа Лаша Месхи.
У нас были вопросы не только к борду, но и к менеджменту, потому что ответственным за все те негативные процессы, которые происходят вокруг общественного вещателя, является менеджмент. Ну и, конечно же, в определенной степени борд. Беспорядок и безответственность – та горькая реальность, которая царит в общественном вещателе, не должна сойти этим людям с рук.
В попечительском совете претензии не принимают, а отказ высшего менеджмента канала прийти на переговоры с представителями профсоюзов председатель совета Григол Гугеле считает абсолютно обоснованным.
У менеджмента есть свои дела. Что значит менеджмент отказывается от встречи? И что значит попросили посредничество? Что это такое? Мы же не на улице. Есть определенные правила. Их интересуют определенные вопросы, которые были рассмотрены еще в марте. Мы сами можем объяснить им ситуацию.
Со своей стороны член попечительского совета Кетеван Схиладзе призывает противников реформы не делать преждевременных выводов.
Если бы я была в менеджменте, то провела бы эту реформу немного иначе. Но решение принято, процесс идет. Поэтому нашей обязанностью в первую очередь является мониторинг этого процесса.
Но в гражданском секторе в беспристрастность такого мониторинга со стороны попечительского совета не верят. Представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе указывает на опасность возникновения новых коррупционных схем.
Очень важно, чтобы эти изменения не навредили идее и сути общественного вещателя. Конечно, появляется риск в связи с возможными коррупционными сделками, непрозрачными тратами общественных финансов. Тот же отказ руководства общественного вещателя от системы двухэтапных тендеров с формулировкой, что это плохо.
Ранее Ассоциация молодых юристов уже заявляла, что закрытие ряда программ, которые были подготовлены в рамках сотрудничества ОВГ с другими медийными организациями, может быть связано с намерением убрать из эфира ОВГ острую критику властей и порождает подозрения в связи с политической заинтересованностью со стороны нового руководства ОВГ. С опасениями молодых юристов согласен и главный редактор газеты «Резонансы» Лаша Тугуши.
Есть много вопросов, которые довольно туманны. Например, часть, связанная со стартапами. Потому что у генерального директора есть возможность финансировать какие-то проекты. Я думаю, это немного странно и требует больших пояснений.
Да, финансус. Рагаться проекты, да, мы фикрубесец, что-то учено уреда, медган мартебасит хоз.
Единственное пояснение, которое на данный момент есть со стороны директора ОВГ Васила Маглаперидзе, это то, что общественный вещатель лишь отказался от функции безмолвной платформы, но готов производить совместную продукцию с другими студиями и СМИ. При этом директор Центра по обучению мониторингу прав человека Тамта Микеладзе указывает на то, что у гражданского сектора есть основания считать, что другие студии и СМИ уже нарушают права сотрудников ОВГ.
В условиях, когда существуют подозрения в связи с тем, что персонал канала GDS переводит на общественный вещатель и не исключено масштабное нарушение трудовых прав, это очень проблематичная тема.
По словам самих сотрудников общественного вещателя, на сегодняшний день большая часть персонала телеканала вынуждена соглашаться на заключение временных контрактов на 4-5 месяцев без гарантии продления трудового соглашения. По мнению некоторых активистов, это похоже на превентивную меру, которая поможет оградить руководство канала от проявления недовольства его политикой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Самая крупная югоосетинская партия «Единая Осетия» готовится к съезду, на котором будет избран новый председатель партии. Между тем, на этой неделе сменила лидера и соответствующая парламентская фракция. Дмитрий Тасоев, ранее поставивший под сомнение законность выдвижения избрания нового спикера парламента, освобожден от руководства политсоветом. Жан Тарханова с подробностями.
Депутаты парламента от «Единой Осетии» 21 июня избрали нового председателя фракции. Им стал спикер парламента Петр Гасиев. С 2014 по 9 апреля 2017 года эти обязанности исполнял Анатолий Бибилов. Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев пояснил, что после избрания президентом Южной Осетии Анатолия Бибилова он покинул парламент, говорит Петр Гасиев.
Заседание Центрального комитета по причине видеообращения Дмитрия Тасоева по необходимости экстренного созыва съезда. Активная группа от членов Центрального комитета партии «Единая Осетия» инициировала заседание Центрального комитета. Дмитрию Тасоеву, как председателю Центрального комитета, было дано слово. В своем высказывании он сказал, что не считает заседание Центрального комитета легитимным, после чего покинул заседание. После его ухода Тасоев продолжила свою работу и была вынесена повестка дня. Затем начались два вопроса. О прекращении полномочий Тасоева Дмитрия Николаевича как председателя Центрального комитета партии и об избрании нового председателя Центрального комитета партии Республиканской политической партии «Единая Осетия».
По словам Петра Гасиева, депутаты утвердили на этот пост члена Центрального комитета «Единая Осетия» руководителя парламентского комитета по науке, образованию, культуре и СМИ Юрия Габараева. Выход Дмитрия Тасоева из фракции пока не оформлен, поскольку, по словам Петра Гасиева, кроме устных заявлений, никакого письменного обращения от Тасоева не поступало. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что проявление внутрипартийной конкуренции не стоит драматизировать.
Я бы не сказал, что это оппозиционные. Оппозиционными их можно было бы назвать, если бы он выступал в целом против генерального курса партии. А таких заявлений от него, по большому счету, не звучало. То есть речь идет о каких-то тактических нюансах, о каких-то вещах второстепенного характера, на самом деле. Говорить о каком-либо расколе, мягко говоря, не обоснованно. Для партии «Единая Россия» сейчас самое время начать готовиться к предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Сейчас «Единая Россия» является как бы победившей партией, и ее представители возглавляют на республику, возглавляют исполнительную и законодательную власть. Поэтому ответственности на партии сейчас гораздо больше.
Я созвонилась с самим Дмитрием Косоевым, однако он пока воздерживается от комментариев. На мой вопрос, намерен ли он остаться в партии «Единая Сеть», Косоев также не ответил. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Грузии сегодня введен мораторий на приобретение иностранцами земель сельскохозяйственного назначения. Он будет действовать до вступления в силу Конституции Грузии, в проект которой внесен этот запрет. 16 июня грузинские парламентарии в ускоренном порядке приняли в трех чтениях законопроект о введении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения гражданам других государств. 8 июня спикер парламента Иракли Кабахидзе объявил о решении властей конституционно закрепить запрет на продажу земель сельхозназначения иностранным гражданам. Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что такой запрет отвечает требованиям большей части населения. Как сообщает МИД Грузии, по инициативе и усилиям посольства Венгрии в Грузии, исходя из динамики дружеских отношений между Черногорией и Грузией, по решению правительства Черногории с 14 июня по 31 октября текущего года включительно, граждане Грузии могут въехать на территорию Черногории и оставаться не более 30 дней без туристической визы. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что нельзя принимать новую конституцию страны, не согласовав ее с грузинским обществом и со всеми политическими силами, передает Грузия онлайн. Все грузинское общество стоит на позиции, что необходимо согласие для принятия новой конституции. Однако правящие партии считают, что консенсус вокруг проекта основного закона должен быть лишь внутри партии, заявил Марквелашвили. По его словам, достижение всеобщего согласия по новой конституции вполне возможно, но для этого у грузинской мечты должна быть политическая воля. Ранее Маргвелашвили, как и оппозиционные партии, представители неправительственного сектора, раскритиковал рассматриваемый проект основного закона, назвав его неподготовленным. Грузинская столица попала в десятку самых дешевых городов мира для иностранцев, согласно рейтингу международной консалтинговой компании «Мерсер», заняв шестую позицию, передает «Новости Грузия». По результатам исследования Тбилиси занял в рейтинге 204 место из 209. Чем ниже позиция в рейтинге, тем дешевле город для иностранцев. Последний год Тбилиси поднялся в мировом рейтинге на 6 пунктов – благодаря относительно стабильному курсу американского доллара, отмечают авторы исследований. Топ 10 самых дешевых городов мира для иностранцев – Тунис, Бишкек, Скопье, Вандхук, Блантай, Тбилиси, Монтеррей, Сараево, Карачи и Минск. Самым дорогим городом в мире для жизни и работы иностранцев оказалась столица Анголы – Луанда. Затем идут Гонконг, Токио, Цюрих и Сингапур. Государство выделит дома еще 400 семьям вынужденных переселенцев в Грузии, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии планирует приватизировать ветряную мельницу, построенную вблизи Гори Государственным фондом развития энергетики. На последнем заседании Кабмина премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал граждан страны приобретать акции предприятия на фондовой бирже. Эксперты к перспективам приватизации путем акционирования отнеслись по-разному. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвилидзе.
Ветряная станция «Картли» проектной мощностью 21 мегаватт была сдана в эксплуатацию осенью 2016 года. Ее возведение обошлось государству в 34 миллиона долларов. Проект профинансировал Европейский банк реконструкции и развития, выделивший кредит в размере 25 миллионов долларов. Основным предназначением ветряной станции было снижение энергодефицита, особенно в зимние месяцы, когда Грузия вынуждена платить за дорогой импорт. Как и было запланировано, после полугода эксплуатации станции власти решили приватизировать объект. В данном случае правительство постановило разместить акции компании на грузинской фондовой бирже. Об этом решении на последнем заседании правительства заявил глава Кабмина Георгий Квирикашвили. По его мнению, размещение акций предоставит беспрецедентную возможность местным инвесторам и гражданам приобрести долю в проекте.
Мы думаем, что подобная форма приватизации в значительной мере простимулирует работу местной фондовой биржи и повысит включенность граждан в проекты государственной важности. Это создает очень хороший прецедент, и мы сделаем еще не один шаг в этом направлении. На фоне значительного удешевления солнечной и ветряной энергии мы делаем акцент и на этих направлениях.
Еще на первой стадии реализации проект попал под огонь критики со стороны некоторых экспертов. В их числе Роман Гуцеридзе, бывший глава Нацбанка, а ныне председатель парламентской фракции Нацдвижения. По его мнению, государство не должно было ввязываться в нерентабельный проект, так как стоимость вырабатываемой на нем электроэнергии намного превосходит рыночную.
Реализацией масштабных проектов должны заниматься инвесторы, которые берут на себя всевозможные риски. В данном случае государство своими силами реализовало проект, но внесло в меморандум пункт, согласно которому обязалось гарантированно закупать всю вырабатываемую станцию энергию по 7 центов США за киловатт, что значительно превосходит рыночную цену и фактически равняется стоимости импортированной. Разумеется, подобные условия делают очень выгодной станцию для потенциального инвестора и в то же время нерентабельной для налогоплательщиков, которые будут вынуждены оплачивать дорогой продукт ради интересов покупателя. Размещение акций на бирже является ширмой, так как наверняка большую часть акций купит приближенный к властям человек. Я не исключаю, что весь проект был задуман в интересах одной конкретной личности.
Мнение эксперта по энергетике Андрея Гвидиани сильно отличается от позиции Гуцеридзе. По словам Гвидиани, можно только приветствовать тот факт, что государство предоставляет гражданам возможность вложиться в прибыльный проект. Что касается дороговизны электроэнергии, то, по мнению эксперта, многие развитые государства занимаются субсидированием зеленой энергетики на начальной стадии.
Разумеется, на эти средства можно было построить и ГЭС, которая вырабатывает более дешевую энергию и имеет больший срок эксплуатации. Однако в данном конкретном случае власти приняли политическое решение и положили начало развитию альтернативной энергетики в Грузии. Разумеется, все сопутствующие риски по осуществлению пилотного проекта государство взяло на себя. Однако он привлек инвесторов, которые проявили интерес к строительству ветряных станций общей мощностью 150 мегаватт. Необходимо отметить, что стоимость вырабатываемой станции энергии не является такой уж запредельной. В некоторых меморандумах, заключенных с инвесторами, цена киловатта превышала 10 центов. Поэтому считаю неправильным разговор насчет неоправданности проекта.
В целом, по словам специалистов, альтернативная энергетика имеет хорошие перспективы в Грузии. У иностранных инвесторов есть соответствующий интерес. К примеру, месяц назад компания из США выразила готовность инвестировать 120 миллионов долларов в строительство солнечной электростанции в Гардабане, неподалеку от Тбилиси. Ираклий Урагвилидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас с итогами недели из Абхазии наш постоянный автор Изи Дачаня.
С понедельника не прекращалась полемика о событиях прошлой недели. Прокуратура отчитывалась перед парламентом и общественными организациями по фактам изнасилования малолетней девочки, в котором обвиняют Астамора Джопу, и последующего убийства собственным отцом молодой женщины, сестры изнасилованной. Понедельник был тяжелым. В этот день парламент Абхазии провел внеочередную сессию и принял постановление, в котором содержалось поручение парламентскому комитету по обороне и национальной безопасности регулярно информировать депутатов и общественность о ходе расследования вышеназванных громких уголовных дел. В заявлении парламента депутаты осудили совершенные гнусные преступления и пообещали принять необходимые меры для полного и всестороннего расследования этих двух уголовных дел. С контроля над расследованием этих преступлений начал свою речь на коллегии МВД президент Рауль Хаджимба, который подчеркнул, что никакой пощады преступникам не будет. Процесс будет предельно открытым и гласным. Тем временем на коллегии обсуждались действия сотрудников ГАИ, устроивших саботаж в знак протеста против приказа министра останавливать машины с иностранными номерами только на постах ГАИ. Напомню, что несколько десятков сотрудников ГАИ подали рапорты об отставке. Министр Кабахи заявил на коллегии, что все сотрудники МВД, участвовавшие в саботаже и написавшие заявление об уходе, будут уволены. «Свои материальные проблемы решать таким образом мы не позволим», — сказал министр. Во вторник родственники Роберта Джагмазия провели митинг на главной площади столицы, требуя от правоохранительных органов наказать насильника, надругавшегося над несовершеннолетней девочкой по всей строгости закона. Они также требовали привлечь к уголовной ответственности его брата, депутата парламента Алмаса Джопу, за подстрекательство к убийству старшей дочери Роберта Джагмазия, который после совершения преступления скрылся от правоохранительных органов. В это время в МВД проходило заседание суда по определению меры пресечения для Стамура Джопу. Суд определил в качестве меры пресечения для него заключение под стражу сроком на 2 месяца на время введения следствия. О других событиях. Поздно вечером в понедельник в центре Сухума прогремел взрыв. Дистанционное взрывное устройство было заложено в цокольную часть многоквартирного дома. Пострадал житель Абхазии Руслан Аркун, которому ампутировали ногу. Несколько десятков жителей приграничного с Грузией района Абхазии провели на этой неделе собрание, на котором обсудили вопросы, связанные с выдачей вида на жительство. Собравшиеся обратились к руководству Абхазии с призывом ускорить вопрос выдачи вида на жительство и рассмотреть вопрос о получении ими российского гражданства. Участники митинга приняли решение провести следующую акцию у стен российского посольства в Абхазии. Дебютом недели стала сессия парламента, на которой депутаты наконец-то приступили к своей непосредственной деятельности. Первое рабочее заседание ясно показало, что часть народных избранников понятия не имеют о законах, регламенте, процедуре проведения заседаний. В результате повестку дня ополовинили, заблокировали принятие постановления о создании постоянно действующей комиссии по сотрудничеству парламента Абхазии с Федеральным собранием и Государственной Думой России. Жаркий спор разгорелся вокруг численности комиссии и ее состава. Часть депутатов предложила сформировать вместо одной из 7 человек 2 группы, увеличив численность каждой до 9. Спикер парламента безуспешно пытался убедить депутатов в экономической нецелесообразности создания 2 разных групп.
Я не понял, вы беспокоитесь, как говорится, за командировочные расходы? Причем тут бюджет парламента? Поставьте вопрос на голосование, посмотрим, все пускай проголосуют.
Принятие постановления было заблокировано. На следующем заседании парламент вернется к этому вопросу и ко всем остальным, отложенным на данном заседании. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Череда преступлений в Абхазии поставила вопрос о природе, требуемой в обществе справедливости, сути нужного ему закона. Почему эта справедливость все чаще, особенно на Кавказе, торжествует порой самым средневековым образом? Почему традиция иногда пугающая подменяет закон? И чем могут сегодня обернуться регуляторы защиты так называемых традиционных ценностей? В рубрике «Гость недели» с антропологом и социологом Денисом Соколовым беседует Вадим Дубнов.
Все чаще в последнее время мы наблюдаем, как справедливость на Кавказе торжествует в ее традиционном, порой в каком-то даже средневековом понимании, я имею в виду и убийство чести. Это возрождение каких-то датов, каких-то кодексов, или просто есть какой-то запрос на новую, другую справедливость?
Конечно, это не совсем возрождение адатов, но эти адаты, они не очень хорошо уже помнятся все. И, в общем, это скорее такое конструирование, когда на основе какого-то понимания справедливости с одной стороны, то, что называют естественная справедливость или там естественное право, вот, на основе воспоминаний каких-то конструктов из действительно адатов и обычаев, обращаясь то к старикам, то к литературе, иногда к литературе вполне даже научной, часто все чаще прибегают к исламу, тоже как к источнику права. Вот, и получается такой микс, да, который иногда пытаются разделить на три разных юрисдикции. Исламское, шариатское право – это адаты, это как бы светское право российского законодательства. Когда мы погружаемся в такую настоящую жизнь, да, получается, что все эти нормы, они как бы смешиваются и работают почти синхронно, почти вместе. И очень сильно зависит от того, на чьей стороне оказывается enforcement, да, ну, то есть защита какого-то решения. И какая юрисдикция оказывается более удобной и приемлемой тем, кто этим enforcement распоряжает.
Этот микс существовал и в советское время?
Он в какой-то форме существовал как бы всегда, но начиная с завоевания Российской империи, помните, там такая была история про военно-народное управление там, и так далее. Там все-таки тяжелым преступлением действовало законодательство Российской империи. Вот, а для местных адатов и для шариата оставалось какое-то поле, где там семейного права, да, какие-то досудебные улаживания конфликтов. При советской власти, конечно же, в принципе, как бы советское правосудие доминировало, но при этом все равно какие-то истории до суда не доходили. В большей степени чем других регионов.
Баланс в этом миксе немножко меняется. Кажется, что больше сейчас доверяют традициям. Это просто недоверие к государству или какая-то природная склонность к тому, чтобы оправдать разные предрассудки?
Ну, я бы так сказал, что нет такого. Вот я не вижу такого вектора, что вот на протяжении там последних, условно, 25 лет там постоянно растет доля шариатского правосудия или обычного права при разрешении конфликтов, например, там, в Дагестане или в Кабардино-Балкарии или в Чечне. Есть немножко процесс такой, сейчас как по синусоиде идет. То есть 90-е годы, когда вообще все сломалось, когда, как сказал один торгинец, принято называть государство хукумат, он сказал, вот в 90-е годы, когда хукумат сломался, там была такая смесь бандитизма, и когда этот бандитизм дошел уже до критической фазы, тогда появились в разных историях, в разных как бы местах попытки регулировать как-то отношения. Ну, например, мы все помним и знаем историю с анклавом шариатским Карамахи-Чебанахи, который был ликвидирован в 99-м году во время Второй Чеченской войны. Там просто, как реакция на полный беспредел вокруг, да, была построена Шариатская республика. И тогда можно сказать, что законы Российской Федерации практически не работали на территории Северного Кавказа. Вот, а тот хаос, который начался, он в разных местах, его в разных местах пытались по-разному регулировать.
Дагестан, Чечня, скажем, и Кабардино-Балкария, это вот восточный Северный Кавказ и западный Северный Кавказ. А это разные тренды или это просто две разновидности одного и того же?
Ну, на самом деле, конечно, разные, но вот я могу, например, сравнить в какой-то степени Дагестана, Кабардино и Балкарию. В Дагестане гораздо в большей степени сохранились и в горах, и обычное право. И гораздо в большей степени, чем в Кабардино-Балкарии, сохранились исламские знания. Народный ислам все-таки еще был жив, когда развалился Советский Союз. И скорость реисламизации Дагестана, она была потрясающей. То есть в течение каких-то считанных лет там, количество мюридов, наиболее известных шейхов, достигло десятков тысяч. В течение считанных лет, в середине 90-х годов, разрослась довольно обширная салафитская община, которая была основана сначала проповедниками из арабских стран, а потом поддерживала собственными выпускниками университетов Аль-Азхар, Медини университет, Дамаске. То есть очень много людей вернулись к концу 90-х годов, к началу 2000-х.
Простите, я здесь вас перебью, да. Если позволите. Это означало, что там возобладало именно исламское право или традиционное адатское право?
Они немножко конкурировали между собой. То есть в каких-то селах в большей степени там, где особенно там, где не было такого бурного исламского возрождения, были попытки возрождения адатов. В каких-то селах практически полностью была проведена исламизация. В городах действовала такая смесь бандитских понятий и российских законов. Но вот я бы сказал так, что зона, условно говоря, светского права и такого договорных, да, отношений – это зона больших денег. Это там, где решают вопросы чиновники, там, где решают вопросы, где свои вопросы решает государство и крупный, ну, в какой-то степени крупный бизнес. А все, что касается мануфактуры, торговли, огромного количества каких-то мелких тяжб между простыми людьми. Это все ушло практически за 10-15 лет во многом под регулирование, ну, если не такого, не совсем уже устойчивого шариатского права, да, но в любом случае шариат всегда участвовал при разрешении этих конфликтов. Другое дело, что у шариатского правосудия ни в Дагестане, ни в других республиках Северного Кавказа никогда не было устойчивого инфорсмента. То есть все-таки для того, чтобы решение суда было реализовано, нужно, чтобы был пристав, да. То есть...
Но вы говорили о крупных экономических интересах, вы говорили о мелких тяжбах, но сейчас все больше и больше мы говорим о отстаивании так называемых моральных и традиционных ценностей, причем не только на Северном Кавказе. Здесь государство эти моральные ценности вроде никогда не отстаивало с помощью закона, а интерес к ним, как мы сейчас видим, повышается, и эта лакуна заполняется совсем как-то брутально.
Но оно всегда было так. Другое дело, что в последнее время Москва делает заказ на традиционные ценности в целом. Да? То есть она создает в общем ситуацию, при которой вот такая брутальная защита, так скажем, ну, в кавычки берем, традиционных ценностей, становится востребованной. Да? Есть ощущение, что это тренд. Да? Мне кажется, что ничего серьезно не поменялось за последние там, год-два в этом плане. Там есть такие глубинные процессы, потому что вот на фоне всего, про что мы сейчас говорили, на фоне там возрождения ислама, на фоне там создания как бы каких-то городских экономик, на фоне конкуренции юрисдикций, как это принято называть, шел и идет процесс урбанизации. То есть очень многие люди переезжают в города, и в городах формируется совершенно новая среда. То есть те люди, которые привыкли регулировать свои отношения в рамках сельских общин, теперь вынуждены строить эти же отношения в рамках городов. И кавказских городов, и городов типа Москва, Петербург или Сургут, в которые оказывается большое количество мигрантов Северного Кавказа.
Тогда получается, что запрос на отстаивание традиционных ценностей есть?
Запрос на отстаивание традиционных ценностей, конечно, существует и со стороны, мы видим, со стороны Москвы.
Да, но вы сказали о сельском населении, уходящем в города, об урбанизации. Вот они же несут с собой этот запрос или нет?
Там получается такая, знаете, история, когда молодежь, которая выросла в городах, она, с одной стороны, должна отстраиваться от своих общин, потому что она не хочет уже подчиняться этим общинам сельским. Она уже другая. С другой стороны, она пытается выстроить какую-то... Она пытается устоять перед большим глобальным миром, который она тоже не очень какое-то способна, оказывается. Получается, что, допустим, в одном случае ислам используется как идеология вот этого формирования новых правил, да, таких городских уже. Понятно, и от общины, и от глобального мира. При этом ислам от глобального, от западного мира, там, от демократии, от либеральных ценностей, от того, к чему люди оказываются не очень готовы.
То, что в неисламских регионах делает православие.
Да. Вот. И получается, что это одна сторона, да, эта история. Вторая сторона заключается в том, что все-таки за время, когда за 90-е годы, начало 2000-х, очень сильно изменился гендерный баланс по сравнению с сельским обществом. И в какой-то степени сейчас люди пытаются восстановить этот баланс, да, восстановить его в пользу мужчин, потому что других как бы способов, кроме идеологических, вроде бы не остается. Женщины вполне основательно требуют более равных отношений. В какой-то степени вот эта идеология и ислама, и Хабза, кстати, на Кабардино-Балкарии, это попытка вот этого поколения горожан новых, попытка каким-то образом выровнять или восстановить свои гендерные роли, найти свою гендерную идентичность в том числе.
Или есть в этом недоверие к общепризнанному, к тому же западному праву, к тому, что называется общечеловеческими ценностями? Убийство чести, чеченские истории с геями, я это имею в виду.
Убийство чести – это история не из ислама. Убийство чести – это история из такого перетекания каких-то вспоминаемых адатов в уголовные правила. Потому что если посмотреть внимательно на то, что происходит в Дагестане с убийствами чести, и даже в Чечне, да, то это убийство связано больше с попытками отстоять свою репутацию сильного, да, То есть если я буду убивать своих, значит, как мне должны бояться чужие?
То есть здесь как бы есть две стороны, да, есть самоубийство чести, а есть одобрение этих убийств чести. В Абхазии некоторые юристы говорят, что может быть так правильно, да, что так и надо. И в Чечне это находит массовое одобрение среди людей, которые в других вопросах, в общем, достаточно либеральны.
Так вы посмотрите, что такое одобрение убийств чести, да, это одобрение права сильного, права главы рода, главы какой-то группы, распоряжаться жизнями членов этой группы. Это же вопрос, это вопрос вообще не в адатах, это вопрос не в религии. Это вопрос вот в этой фрагментации общества. Вот я бы так все-таки на это посмотрел, что идет все равно, хоть и усиливается роль правоохранительных органов, ну, считайте спецслужб, да, как политической элиты в России и на Кавказе особенно. Эта роль усиливается, но вместе с усилением этой роли монополия на насилие государства, она истекает, она уходит, она истончается, ее становится все меньше, этой монополии на насилие. И получается, что вот эта фрагментация общества на как бы группы вокруг бигменов, да, вокруг сильных игроков, которые имеют право на применение насилия, потому что они его применяют и могут его отстоять, да. Вот. Получается, что вот те юристы, про которых вы говорите, они, по сути, отстаивают эту ситуацию. Это попытка закрепить юридически, знаете, то, что было в средние века, право баронов, да, распоряжаться на своей территории жизнями людей, которые на ней живут. Да? Это примерно то же самое.
Гостем недели был антрополог и социолог Денис Соколов. С ним беседовал Вадим Дубнов. К другим темам. В абхазских супермаркетах не так давно появились так называемые полки добра, на которых бесплатно выкладываются самые необходимые товары для малоимущих. Затем, как действует одна из них, наблюдал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в супермаркете «Сухум» состоялось торжественное открытие так называемой «полки добра», на которой для малоимущих граждан выкладывают бесплатные самые необходимые продукты питания, стиральные порошки и тому подобное. Это стало первым проектом благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии», которое будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте. На мероприятии в Сухум-маркете, как у нас сокращенно принято называть этот магазин, я не присутствовал, ибо сразу решил, что гораздо интереснее для меня, как для журналиста, будет не слушать речи, а побывать в магазине попозже и увидеть, как в реальности работает этот благотворительный проект. И вот подхожу к двум стеллажам недалеко от выхода с одной из касс Сухум-маркета. У большего стеллажа, на полках которого лежали буханки хлеба и пачки с крупами, огурцы и помидоры, кочаны капусты и зелень, мыло и другие моющие средства, увидел, как молодой человек помогал старику и девочке грузить в полиэтиленовый пакет капусту и еще какие-то овощи. Подождал, пока двое уйдут, и подошел к молодому человеку, который, как догадался, был сотрудником магазина. Когда я попросил его рассказать на диктофон о первых днях работы полки добра, он ответил, что лучше позовет кого-нибудь из руководства магазина. Вскоре подошла управляющая Гая Ардзинба. Она объяснила, что соседняя полка поскромнее, только с хлебом и крупами, это от самого Сухум-маркета, и она открылась раньше, несколько месяцев назад. Помимо того, что на нее выкладывается от магазина, некоторые покупатели тоже оставляют на полке продукты питания. Гая говорит:
чтобы не только мы были добрее, но и посетители. У нас, кстати, есть посетители, которые реально покупают и кладут для тех, кому хуже. Есть, приходят люди, кто-то очень стесняется, прям со слезами, и мы им насильно заставляем брать, то говорим, есть, что ну, это не стыдно. Сотрудники, да. Есть люди, которые просто, причем видно по человеку, что он не столь нуждается, но он прям берет, и мы вынуждены, как это бы не претило чисто по-человечески к возрасту, да, мы вынуждены подойти, сказать, извините, но другие же тоже.
А как вы определяете, что он не нуждается? То есть лишь...
Вы знаете как? Бывает так, что человек отоваривается на несколько тысяч, да, а потом подходит и начинает. Это уже, наверное, психология человеческая. Нам чуждая, но такое тоже есть.
Я поделился своими мыслями, которые возникли сразу, как только услышал о будущих полках добра.
Ну, думаю, наверное, они продумали, может быть, это какой-то такой закуток.
Вы понимаете, это продумать тоже сложно, потому что Камма, вот благотворительный фонд Киарас, она меня тоже спрашивала. Она говорит, да, говорит, может быть, мы будем, говорит, это делать по каким-то талонам,
да,
которые мы будем.
Да.
Ну, я говорю, Камма, хорошо, решайте вы. Вы нам скажите, если нам надо собирать талоны, да, и по талонам отдавать, то что это должно быть талон, да, какой набор должен входить, если пришел человек, и видно, что человек нуждается. А талона у него нет. Нам что делать? Мы же не можем встать и сказать, нет, мы вам не дадим. Тоже такой момент.
Впрочем, по-видимому, пока все обходится и без талонов. Хватает того, что за полками все же присматривает сотрудник магазина. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.